Во-первых, добрый вечер. Еще раз извините за то, что мы так я немножко задержал. Начало. Мы сегодня с вами немножечко поговорим о персонажной структуре романа «Улисс». Вот, мы говорили в прошлый раз о поэтике, о структуре, о системе цитирования. Немножечко мы говорили о том, что Джойс применяет вот то, что называют иногда миметическим стилем в литературе. То есть Джойс довольно любопытно работает. У него, например, есть глава, которая называется «Итак», где немножко подвыпивший Стивен Дедал идет в сопровождении такого же немножечко не совсем трезвого Леопольда Блума. И стиль такой спотыкающийся, немножечко фразы, ну, как бы тяжеловесные. Вот как видно, что фразы так тяжело рождаются, как в сознании человека, которого, сознание которого, не знаю, немножко отравлено алкоголем. Вот. Но, или, например, в главе «Лотофаги» тоже Джойс очень любит, чтобы, не знаю, фактура произведения соответствовала его содержанию, где вот такая ослабленная, вялая обстановка, вялая атмосфера, вот так же точно примерно он старается строить и формулировать свой текст. Но вот это, собственно, наверное, основные такие ключевые моменты, связанные с поэтикой романа. А мы попытаемся поговорить немножечко о персонажах этого романа. Это прежде всего три у нас тут главных персонажа. Остальные персонажи являются вариациями либо главного героя, либо всех трех главных героев. То есть как-то происходит именно в модернистской прозе. Ну, как вы знаете, что в 20 веке было довольно сложно вообще воссоздать целостную личность, целостного персонажа. Ну и, собственно говоря, авторы, начиная с Достоевского, они пытаются расщеплять целостного героя на какие-то такие функциональные составляющие, как это очень последовательно делает Достоевский, братья Карамазовых, в «Бесах», в «Преступлении и наказании». Вот то же самое, собственно, делает любой модернистский автор. Хаксли, Вирджиния Вулф, тоже у нее персонажи расщепляются. Например, Клариса Делла и Септимус Смит, это, в принципе, один образ, один и тот же образ. Две стороны одного и того же образа, какие-то усиленные черты у Кларисы Делла, они дают вот это безумие Септимуса Смита. Также точно и Джойс. То есть все персонажи романа «Улисс» являются какими-то вариациями Леопольда Блума. Ну, в эпосе, по-моему, это называется такие аул-герои, то есть герои такие сопровождающие персонажа, которые, например, умирают за него, да, нельзя, чтобы главный герой умирал, но кто-то должен за него умереть. Вот кто-то там, с кем-то что-то происходит, там, с Патриком Зигменом, тоже это какой-то вариант Леопольда Блума. Вот, но поговорим мы немножечко о трех персонажах. Это прежде всего Молли Блум, женский персонаж, очень важный в этом романе. Это Стивен Дедал и Леопольд Блум. Собственно, роман начинается со Стивена Дедала. Здрасте. Роман начинается со Стивена Дедала. Первые три главы ему посвящены. Поместите? Первые три главы ему посвящены. Последняя глава посвящена Молли Блум. Это вот монолог, засыпающий Молли Блум. И остальные, собственно, основную часть романа, она посвящена непосредственно уже Леопольду Блуму. Вот. Но я решил почему-то, что мы, ну, не знаю почему, но я решил поговорить для начала вот именно о Молли Блум, о женском персонаже этого романа, очень важный персонаж, который на самом деле вдохновлял очень многих поэтов, вдохновил Генри Миллера на создание такой очень специфической женской мифологии, вдохновлял одно время дадаистов. Джойс действительно попытался создать универсальный образ женщины, собрать все мифы, которые подготовили этот образ. То есть вы понимаете, что, скажем, прототипами каждого образа Леопольда, каждого образа романа «Улисс» были не только, скажем, реальные люди, могло быть это несколько реальных людей, или это могли быть какие-то литературные прототипы у каждого героя. Ну, основной литературный прототип Молли Блум – это, естественно, верная Пенелопа, которая ждет своего Одиссея. Но, тем не менее, Джойс соединил здесь всех женщин, от Девы Марии, матери Геи, вплоть до, не знаю, Пенелопы. Вот все ипостаси, все женские начала, не знаю, Мария Магдалена, Богоматерь, Гея, Земля, Гестия, Афродита, вот все возможные, Эмма говорила, все возможные персонажи, они соединились именно в фигуре Молли Блум, основным прототипом которой, конечно же, была жена Джеймса Джойса, Нора Барнакль. Вот я напоминаю, что Джеймса Джойса с Норой Барнакль связывали такие очень серьезные телесные плотские отношения. Ему она его очень возбуждала именно как женщина, своей такой избыточной телесностью. И Джойс создает, или точнее говоря, переутверждает женскую мифологию. Джойс, конечно, как бы важно понять, что Джойс, когда мы читаем этот роман, у нас ощущение, что вот он создает эту мифологию. Ну, отчасти да. Да, отчасти он создает вот эту мифологию женщины, как бесструктурного начала, бесконечного начала, сплошной такой текучей, неструктурированной массы и так далее. Ну, это отчасти правильно, только отчасти. На самом деле Джойс скорее, как везде в своем тексте, он работает с разными стереотипами восприятия женщины, с разными типами, не знаю, ее концептуализации в культуре, начиная от Древней Греции и кончая, скажем, Отто Веннингером. То есть Джойс работает именно со всеми этими стереотипами. То есть на самом деле первый, наверное, кто купился на вот эту мифологию женщины, как потока, как чего-то такого телесного, становящегося, это был Генри Миллер. Да, он, собственно, и создавал потом своих сюрреалистических женщин в своих романах, по аналогии с Молли Блум. Но потом Миллер все-таки догадался, что перед нами всего лишь текст, перед нами всего лишь игра, перед нами всего лишь усиление каких-то стереотипов восприятия женщины. Вот женщины должны восприниматься так, не значит, что они такие. Это значит, что они должны быть так оценены, и что так их воспринимает культура. Культура как бы на протяжении, не знаю, своих тысячелетий, своего развития, готовила нам вот такой образ женщины, который вот соединяется в этом персонаже Молли Блум. Ну, все равно, конечно, описывая женщину, Джойс опирается на один важный источник, и этим источником становится книга Отто Веннингера, такой опыт, важный опыт характерологии, пол и характер. Работа Отто Веннингера вообще очень важная для понимания Джеймса Джойса, и в частности вот какая-то иудейская составляющая Леопольда Блума, она отчасти должна прочитываться через книгу Отто Веннингера, где, скажем, когда, предположим, Блум характеризуется как такой женственный мужчина, муж и баба, как переводит это Сергей Харужий, то вот эти женские черты в мужском характере, о них очень подробно пишет Отто Веннингер. Отто Веннингер, как мы помним, рассматривает не вообще какую-то единичную женщину, а женщину абсолютную, которую он противопоставляет в качестве, строит вот эту такую оппозицию, которую он противопоставляет абсолютного мужчину. Ну, прежде всего, вот эти главы работы Отто Веннингера, которые так эпатажно называются, да, почему у женщины нет души? Подробно нам объясняет Отто Веннингер, почему все-таки у женщины нет души? Почему женщина не может быть гением, да, может быть просто талантливой, но гением, конечно же, женщина быть не может. Да, вот он подробно сначала нам объясняет, что такое гений, а потом объясняет, почему женщина не может быть гением. Но, наверное, один из самых главных постулатов Отто Веннингера – это отсутствие ядра личности, то есть отсутствие у женщины души. Веннингер исходит из того, что женщина не имеет души. Ну, то есть это он собирает различные мифы, он собирает различные стереотипы, он наблюдает, обязательно наблюдает повседневное поведение женщины и объявляет нам, что на самом деле у женщины нет внутреннего стержня. Женщина не может возрастать над собой. Женщина не в состоянии, то есть женщина именно то, что не имеет душу, не имеет своей собственной личности. Он это доказывает самыми разными способами, говорит, что женщина протеична, что она все время меняется. Ну, действительно, женщина у Джойса она напоминает все время, это все время становящаяся субстанция. Так же, как, кстати, и у Вирджинии Вулф. Каждый конкретный момент женщина меняется. Женщина воспринимает мир в каждый конкретный момент. Вот это как бы то качество, которое для Вирджинии Вулф является позитивным, для Веннингера, естественно, является негативным. Я уже говорил вот вам в прошлом семестре, что на самом деле, если мы почитаем феминисток, или, скажем, мифологизирующих феминисток начала века, и почитаем Отто Веннингера, мы увидим одну и ту же картину. Вот они оба пишут одно и то же. То есть и феминистки радикальные, которые создают миф о женщине, о женской идентичности, и Веннингер. Просто для Веннингера это плохо, и он делает негативные выводы из этих качеств. А для, скажем, феминисток, вот такого плана, как Вирджиния Вулф, это наоборот очень хорошо. Очень хорошо все время меняться. Венгер говорит, нет, ничего хорошего в этом нет. Женщина постоянно меняется. Женщина обладает способностью приспосабливаться. Она является таким катафотом, пассивным отражателем света того, с кем она в данный момент общается, или с кем она в данный момент находится. Она живет вот с одним, она и живет его интересами, отражает его свет пассивно. Она очень быстро впитывает. Женщина же очень как бы способна, там, ну, они лучше в вузах учатся, там, чем молодые люди, да, потому что быстрая такая примитивная способность все отражать. Там мужчина, он строит свой мир, как бы он так медленнее все, ему же надо это все переварить, включить в собственный проект и так далее. Иногда не успеваешь при современных темпах. А женщина быстро все отражает и также быстро это выплевывает. Вот это как бы такая пассивность женщины и ее именно стремление и потребность быть таким пассивным отражателем того, кто с ней рядом. Приспосабливаться к тому, кто с ней рядом. То есть женщина пассивно отражает мужа, там, она при нем, она живет его интересами, она живет его стереотипами, она разделяет его идеи, она просто как бы при нем. То есть если у нее муж меняется, то она меняет свои интересы и адаптируется к другому. Вообще, адаптационные способности – это качество, именно присущее женщине. То есть мужчина, он именно гений, то есть тот, кто строит свой собственный индивидуальный путь, невзирая на обстоятельства. Женщина обладает удивительной способностью быть актрисой, адаптироваться к ситуации. То есть, вот, например, культура определенным образом феминизирована. Да, наша культура, мы адаптируемся к ситуации, мы вынуждены делать то, что мы не хотим делать. Мы вынуждены тратить время на то, что мы не хотим делать. Культура наша деградирует, и мы вынуждены встраиваться в этот поток деградации. Вот женщина быстрее и лучше адаптируется к жизни, она и дольше живет, и вся наша культура, таким образом говорит Веннингер, она является феминизированной. Да? Феминизируется искусство, адаптирующееся к действительности. То есть все, условно говоря, становятся такими обабившимися, да? И поэты, там, и композиторы, ну а там о бизнесменах я уже не говорю, это просто как бы вариация того самого. Вот. То есть это вот такая адаптационная способность. Но главное, это именно протеизм женщины, ее артистизм, ее все время способность меняться при отсутствии души и стержня, при отсутствии внутреннего ядра. Вот эта способность меняться, способность трансформироваться, способность чувствовать каждое последующее мгновение, оно передается в романе в фигуре Молли Блум. Обязательно. Второй момент, тоже очень важный, который я не все говорю, то, что пишет Отто Веннингер, говорю только то, что мне важно для сегодняшнего разговора. Второй момент очень важный, это исключительная ориентация женщины на половой акт. То есть женщина ориентирована только на половой акт и больше ни на что. Говорит Отто Веннингер. Он приводит разные как бы доказательства этому. То есть женщины, да, заботятся о детях, то есть о продуктах полового акта. Женщины хотят именно создать семью, в отличие от мужчин. То есть они организуют то место и ту социальную общность, которая занимается половым актом. Вокруг полового акта все организуется. И женский быт, и женская мысль, и так далее. Женщины выступают, как правило, в роли сводни. То есть женщины любят всех знакомить, чтобы обязательно поженились, выйти замуж, наблюдать за тем, как это все происходит. То есть на самом деле это тоже такая символическая замена полового акта. Но женщина, для, половой акт занимает в жизни женщины как бы такое вот именно основное место и занимает как бы в этом внутреннем мире большую часть, да, вот этого внутреннего женского мира занимает вот интерес к именно к половому акту. Все поведение женщины, там, все ее мысли, все ее эмоциональные переживания в конечном итоге сводятся именно к половому акту. Там Беннингер говорит, ну вот посмотрите, там, допустим, вы идете по улице, парочка целуется. Мужчина, как правило, стыдливо отворачивается. Женщина умильно, умиляясь, разглядывает целующуюся парочку. Вот это как бы признак вот этой обсессии, связанной с половым актом. Фигура Молли Блум, как она рисуется и почему она является вейнингеровской? На самом деле Джойс действительно пытается здесь изобразить, прежде всего, вот он создает и работает со старой мифологией, с романтической мифологией здесь женское, все, что женское, все бессознательное. То есть перед нами поток не то, что сознание, а именно бессознательного, того, что мы не можем артикулировать. Вот этот монолог Молли Блум – это то, что невозможно артикулировать. Это именно бессознательное в культуре. Это именно то, что Жак Деррида потом назовет женским дискурсом, не имеющим структуры, не имеющим логики, не имеющим четкой причинно-следственной структурированности. Вот это именно такой женский текст, написанный именно мужчиной, то есть сымитированный на самом деле женский текст, симуляция работы именно бессознательного. Женщина – это бессознательное, Молли – это чистая телесность. Если Стивен – это чистый дух, то Молли – это чистая телесность, а Леопольд Блум – это встреча духа и тела, такого ренессансного начала. Но женщина – это именно тело, это именно бессознательное. Это не структурированный поток, напоминающий скорее реку жизни, само движение жизни. Женщина есть жизнь, говорит нам Джойс. Женщина есть постоянное изменение. Женщина есть постоянная адаптация к каким-то новым эмоциям, к каким-то новым впечатлениям, к каким-то новым внешним раздражителям. Женщина и есть эти раздражители. Она является реальностью. Она неотделима от реальности. Женщина не выделяется, условно говоря, из мира флоры и фауны. Да, у нее только есть как бы сознание. То есть это чистая материя, которая по каким-то странным стечению обстоятельств выброшена в, не знаю, в ноосферу, да, выброшена в мир мыслей. Да, вот это именно женщина. Поток становления, движения, изменчивость, бесконечность, бесструктурность. Джойс описывает вот это тело Молли как предельно избыточное, огромное, гигантское, захватывающее весь мир. Вот то, что потом будет делать в своих романах Генри Миллер. Создавать вот эти метафизические, гигантские, не вписывающиеся ни в один текст, пышущие здоровьем женские тела. Вот у Молли нет души. Это постоянное становление, это постоянная смена впечатлений, смена воспоминаний, смена эмоций. Она в каждое следующее мгновение, она другая. Она постоянно протеична, то есть там нет духовного основания. Там есть только становление, материя, движение, материя, которая все время меняется, и нет того духа, нет того общего, что делает вот этот поток единичного каким-то метафизически значимым. Вот это такая странная биологическая стихия. Здесь даже речь идет не о том, что Молли к чему-то адаптируется. Она сама есть адаптация, она сама есть способность к этому. Она сама есть жизнь, потому что она не отделена от жизни. То есть у Молли, безусловно, нет вот этого «я». Муля сосредоточена, так же как всякая венгерская женщина, на половом акте. Она либо вспоминает, с кем у нее было, при каких обстоятельствах и как, либо как у нее могло бы быть, и мы в конце концов перестаем вообще отделять реальность от ее воображения. Там причисляются ее любовники, причисляются ее реальные любовники, и в то же время и любовники воображаемые. Бессознательное, оно, естественно, в себя включает все. И мир воображаемого. Если ты подумала, то это все равно, что ты подумала о такой возможности, то это все равно, что она, эта возможность осуществилась. Если на это смотреть с точки зрения бессознательного. Вот Молли Блум сосредоточена только на этом. Сосредоточена только на своей телесности. Она сосредоточена только на сексуальном удовольствии, на проблеме деторождения. Вот Молли абсолютно пассивна. То есть это воплощение пассивности. Ее вечное слово, которое она употребляет и которое повторяется на протяжении всей этой главы, потом начинает повторяться все чаще, чаще, все еще чаще и регулярнее, это слово «yes», то есть «да», «согласие». С одной стороны, это «да» означает, что она готова всегда с кем и с каждым, с любым, с другой стороны, это момент именно принятия жизни. С третьей стороны, это именно такая женская пассивность и реакция и принятие того, что на нее воздействует. Вот это очень важное слово, которое становится лейтмотивным на протяжении вообще всего романа и, в частности, вот этой главы. Что еще важно в связи с фигурой Молли Блум? Важно еще и отсутствие этики. То есть... кроме того, что Молли Блум не обладает душой, то есть сигнал того, что Молли Блум не обладает душой, является ее подчеркнутая неэтичность. Вот она немножечко напоминает какого-нибудь Бардамю, персонажа Селина, или каких-нибудь отрицательных героев Фолкнера, которые абсолютно самотождественны, абсолютно равны себе. У нее нет никакой этики. Она видит в мире то, что мир ей показывает. То есть вот это этическое, то есть мы всегда смотрим на мир именно глазами этическими, глазами, которые мы воспринимаем мир и тут же подключаем наше этическое восприятие, то есть оцениваем это с точки зрения наших знаний, с точки зрения добра и зла, чему-то мы сочувствуем, Молли ничему не сочувствует. То есть эту главу можно воспринимать как предельно циничную главу, то есть тут ни одной мысли нет. То есть они как бы есть, но они являются в основе их такая материальная реакция, в основе их заложена такая чистая биологическая реакция. Вот Молли Блум именно в ее сознании абсолютно отсутствует всякая этика, как, ну не знаю, ну то есть это перед нами такой вот говорящий кусок мяса, или как если бы глаза у нас выросли где-нибудь в самых неожиданных местах нашего тела и стали бы нам показывать реальность, то есть не здесь, не подключенные к мозгу, а подключенные к каким-то там другим органам, или вообще не были бы к чему-то подключены, или выросли бы у нас на спине, или бы у нас возник какой-то странный такой теменной глаз, который бы все это оценил. Вот как у Жоржа Батая, вот у него такой теменной есть глаз, вот тоже как бы отражает такое женское сознание. Вот это фигура Молли, то есть это образ абсолютного становления, это образ великой реки, это как бы фигура, в которую все входит, и из которой все выходит, это сама телесная, жизненная, неструктурированная энергия. Как вы помните, глава написана без знаков препинания, без разделения на предложения. В главе есть 8 каких-то принципиальных больших фрагментов. Все остальное – это сплошной текст, где построены аграмматически, где не вполне соблюдены все законы традиционного синтаксиса. И это именно поток, ну неправильно говорить, что это поток сознания, это именно поток бессознательного. Это то, что не называемо. Но мы должны понимать, что перед нами текст. То есть это иллюзия. Джойс
не столько верит в эти стереотипы, которые я вам сейчас обозначил, сколько работает с ними, сколько их нам представляет. То есть Джойс прекрасно понимает, что он создает как бы литературный эквивалент зафиксировавшимся в культуре стереотипам. Там, скажем, романтика символистскому представлению о том, что женщина есть бессознательная. Или веннингеровскому представлению о том, что женщина обязательно не имеет души, не имеет этического взгляда. Мольблум в достаточной степени агрессивна, как агрессивна всякая женщина. Женщины, как бы, с этой точки зрения, они более агрессивны, поскольку биология более агрессивна, чем ум. Можно считать, что биология не агрессивна, можно считать, что агрессивна, вот можно разные позиции занимать. Агрессивна ли природа, что в природе главное, там борьба за существование, адаптация или взаимопомощь. Можно по этому поводу дискутировать сколько угодно. Вот, но Джойс прежде всего старается показать именно биологическую природу женщины. Показать скорее как... Он скорее создает вот именно вербальный эквивалент традиционным стереотипам. То есть, если вы хотите изобразить женщину, то вы должны ее изображать именно так, как ее изображает Джеймс Джойс. Зеркало с облезшей амальгамой, да, вот как говорил Бретон. Вот бесконечная, бесструктурная телесность, меняющаяся, протеичная и так далее, не имеющая, естественно, души. В этом смысле ей, конечно, противопоставлен Стивен Дедал, который воплощает чистую духовность. Его мир, его конфликт, это конфликт героя, прежде всего, романа «Портрет художника в юности». Стивен Дедал гипербореец, Стивен Дедал нитшанин. Стивен Дедал – это человек, который постоянно над собой возрастает. То есть, если его рассматривать как такого нитшанского героя, то мы видим, что Стивен Дедал, так же, как Джойс себя мыслил, он скорее становится таким нитшанским гением, или сверхчеловеком, или гиперборейцем, или, как говорил Ницше, добрым европейцем. То есть человеком, о пришествии которого возвещает Заратустра. Что такое гений с точки зрения Фридриха Ницше? Совпадает ли это с концепцией Джеймса Джойса? Да, гений постоянно возрастает над собой. Гений новое воспринимает как новое, а старый опыт трансформируется в соответствии с новым. Тогда как наша с вами мысль, видя и оценивая новое, всегда его приплюсовывает к старому. То есть мы воспринимаем новое как старое. Мы узнаем вещи, да, мы мыслим платонически. Наше познание есть узнавание. Мы пришли вот... Посмотрели в отбор и ничему не удивились, хотя мы никогда не видели этих вещей. Но мы уже узнали, мы знаем, что это вот окна, это двери, это трубы, ничего. Хотя мы первый раз это увидели, но наш опыт – это опыт узнавания. Вот опыт гиперборейца – это опыт возрастания до нового, это постоянное изменение, постоянная воля к власти, постоянное утверждение себя. Это как бы именно собственный стержень, это разрыв со всякими стереотипами и так далее. Вот воля к власти, отсутствие морали, разумеется, отсутствие религиозности, индивидуальность Бога. Вот это все то, что характеризует нитшианца, гиперборейца, и отчасти это характеризует Стивена Дедала. Но есть некоторая разница. Джойс создает мир абсолютно духовный и герметичный. Стивен Дедал – это чистый дух, который хочет именно освободиться от телесного. Что же касается Ницше, то Ницше все время говорит о мыслящем теле. Вот у Джойс, все-таки для Джойса идея мыслящего тела парадоксальна. Молли не может быть мыслящим телом. Это просто как бы кусок мяса, который почему-то заговорил, да, или ему дали слово, или якобы заговорил. Да, женщина – это вот такой говорящий кусок тела. Да, вот он заговорил, он может что-то даже умное рассказать, если в нем проснутся какие-то мужские качества, или ему что-то внушат. Но, в принципе, это вот такая говорящая материя. Но она остается все равно материей. Мыслящим телом тело Молли не назовешь. Ницше же рассуждает именно о мыслящем теле, о мудрости, содержащейся в теле. Ницше хочет, чтобы мысль была телесной, так же, как и тело одухотворенным, чтобы не было вот этого разрыва. Помните, мы с вами говорили в связи с Оскаром Уайльдом о фатальном разрыве? Почему наше знание построено следующим образом? Если мы начинаем качаться в фитнес-зале, мы глупеем на глазах. Да, если, ну, я думаю, что все ходят куда-то, все как-то тренируются, но я помню, я поразился в таком серьезном возрасте, выйдя из фитнес-зала, я не мог двух слов связать. Я не понимал, как будто, я не знаю, как будто у меня мысли все выкачали оттуда насосом. А если ты посидишь где-нибудь за столом, то ты, естественно, твоя телесность серьезным образом ослабнет. Вот так же не было у древних греков. То есть они, если думали, то становились физически сильнее. Если развивали свое тело, то становились умнее. То есть их культура была таким образом хитро организована, что материальный импульс, он уже делал их умнее. Так же, как духовный импульс делал их материальнее. Христианизированная культура их фатально развела, эти импульсы. И Ницше как раз мечтает об их соединении. Вот он прямо с самого начала, даже когда он рассуждает о рождении трагедии с духом музыки, вот о таких вещах, он именно об этом, на самом деле, по большому-то счету говорит, о новом атлетизме. Но телесность является важнейшей составляющей, только новая телесность. Вот, то есть накачанное тело в фитнес-зале, оно не может быть как бы признаком мыслящего тела, оно наоборот, структурированное тело, вот, оно не свободное тело, не равное себе тело, тренированное тело, это совершенно другое тело, это изломанное тело, оно больное по определению. Вот, но Стивен — это образец чистой духовности, Стивен отрывается от телесности. Стивен отрывается от всех возможных связей. Он пытается быть равным себе, тождественным себе, соблюсти вот эту заповедь Фридриха Ницше. Я научу вас быть самим собой. Почему я так мудр, говорит Ницше, его глава книги «Эссеху». Почему я пишу такие гениальные книги? Это вопрос, который Ницше сам себе задает, сам себе объясняет читателям. Почему он мудр? Почему он гениален? Он объясняет, почему он мудр, почему он гениален, и невозможно с ним не согласиться. Почему он любит горный воздух? Почему он любит свободу? Что для него такое свобода? Вот Стивен дал, это не телесность, это именно чистый дух. Он пытается разорвать все возможные связи. Он пытается быть собой, разрывая все возможные социальные связи. И в итоге он остается такой чистой духовностью. Чистым парением мы видим, что он оказался замкнут в мире стереотипов. То есть на самом деле Стивен полагал, что он осуществляет волю к власти. Мы это говорили. А на самом деле он просто переходит из одной системы знаков в другую и путешествует по этой системе знаков. Но ничего интересного. Стивен не способен меняться. Поэтому Джойс выбирает другого персонажа. Это Леопольд Блум. Персонаж, который объединяет в себе духовное и телесное. Объединяет в себе как бы Молли и Стивена. Если Молли — это чистая материя, безмозглая, но, кстати, не глупая. А Стивен — это чистый дух, чистый интеллект, лишенный какой бы то ни было телесной оболочки, то Леопольд Блум — это как бы микрокосм. Это модель мира, воплощенная в человеке. Это соединение всего, соединение всех мировых проблем, соединение, то есть это центральный образ вообще в литературе. Это все сведенное вместе, это все персонажи, сведенные сюда. Это и Стивен, и Молли, и вообще все. И Одиссей, и Гамлет, и Дон Кихот, и Санчо Панса, и все на свете, и все политические деятели. То есть Леопольд Блум впитал в себя, то есть стал именно микрокосмом, соединив все вообще существующие человеческие образы. Он модель мира, микромодель. В нем происходят те процессы, которые происходят и в мире. Что это за процесс? С какими проблемами сталкивается Леопольд Блум на уровне такой поверхностной проблематики романа? Вот его, вот этим героем сейчас занимается Джеймс Джойс. Вот этот герой его увлекает. Его меньше увлекает Молли, которую он наделяет, ну, всего лишь одну главу, и иронический комментарий Норы Барнакль. Джим никогда не понимал женщин. Ну, не знаю, может быть. Но так он и не стремился. Он же работал с пониманием женщин, а не понимал их. Зачем их понимать? Можно поиграть в эти стереотипы. Ну, то же самое делает, между прочим, и Эллиот, да? Он тоже с этими стереотипами играет. Знаешь, он всерьез в это верит, что женщина – это бесконечность, это становление. Ни во что не надо всерьез верить. Это просто система текстов таких. Вот Веннинг – это текст такой. Вот его надо воспринимать как такой интересный текст. Вот, любопытный, похожий на правду, но не имеющий к реальности никакого отношения, но очень убедительный. Можно его цитировать, и если возникнет такая жизненная необходимость, она часто возникает, то можно обратиться к Вейнингеру. Вот. Вот что происходит с Леопольдом Блумом? Если Стивен добровольно рвет все связи с действительностью, между собой и внешним миром, между собой и глубинным основанием жизни, то Блум страдает от того, что между ним и миром связи ослаблены. Блум от этого принципиально страдает. Блум как раз чувствует себя немножечко отчужденным от мира. Связи есть между ним и миром, но они носят немножечко поверхностный и ослабленный характер. Блум выступает в определенных социальных ролях, но не до конца. Вот Стивен очень рад, что он не патриот Ирландии, он не гражданин Ирландии, он добровольный изгнанник и так далее, и так далее. Всему этому он страшно радуется, а Блума все это ужасно не привлекает. Он хочет здесь как раз наоборот полностью укорениться. И вот этой укорененности у него именно нет. Он между ним и миром связи принципиально ослаблены. И Блум пытается их как бы восстановить. Пытается укрепить свои связи между собой и миром. То есть что в сущности происходит? В мире, если из него изъять Леопольда Блума, или вообще его рассматривать вне Леопольда Блума, то мир в сознании современного человека десакрализовался. Наши связи ослабил, что-то ослабило. Можно говорить о том, что ослабило наши связи. Капитал. Да, вот Маркс об этом пишет, Джойс читал внимательно Маркса. Но мы понимаем, что капитал – это то, что уничтожает все иллюзии. Да, иллюзии брака, иллюзии дружбы, иллюзии семейных отношений. Есть система договоров, как это объясняет Маркс. Но все иллюзорные связи, они распадаются. По каким причинам они распадаются? По причине капитала или по причине усиления буржуазности и так далее. Это неизвестно. Но в любом случае они ослабляются, все эти связи. И ослабляется символическое видение вещей. Мы перестаем чувствовать теплоту вещей, мы перестаем чувствовать их сакральность. Мы перестаем чувствовать их глубинный смысл. Вещи для нас становятся функциональны. Да, мы... Вот эта кафедра неудобная, она слишком низкая. Да, она функциональная. В ней нет какой-то красоты, теплоты. С ней не связано никакого опыта, никакого воспоминания и так далее. Она мне совершенно неинтересна. Я отчужден от нее. Так же точно, как любой продукт, любой предмет, который я потребляю. Человек какого-нибудь 15 века, он всю жизнь носил одни ботинки, не потому, что он не имел возможности купить другие, потому что ему они нравились, потому что это было с ним связано. Мы же, живя в обществе потребления, мы уже не связаны с нашими вещами. Мы с легкостью выбрасываем, они типовые, они серийные, они никому не нужны, они не интересны, мы даже не заметим их подмены. Вот эти связи, то есть десакрализация мира, она присутствует. То есть стол существует для того, чтобы сидеть. Стол для того, чтобы за ним сидеть. Хотя изначально это был сакральный предмет, это метафора неба. Вот этот сакральный смысл вещи все потеряли. Мы не чувствуем своей глубинной связи с почвой, с водоемами, с деревьями, которые нас окружают, друг с другом. Мы начинаем отчуждаться друг от друга, отчуждаемся от наших жен, от наших детей, от нашей страны, от нашей религии, от нашей почвы. Это процесс отчуждения, который описан в любой мифологической литературе. Описан Джойсом, Кафкой, Абдайком, Габриэлем Гарсией Маркесом. Если помните, там у него жители и его деревни заболевают такой болезнью, они забывают, как называются предметы. И каждому предмету они в какой-то момент они не спят и забывают, как называются предметы. И они каждому предмету прилепляют такие вот, ну, обозначения. Там, вот, забыл, там, написал, кафедра, ну и так далее. То есть вот это происходит, это процесс такого отчуждения немножко человека от Бога, от мира, людей друг от друга и от себя. Вот это десакрализация жизни, которую переживает и Леопольд Блум. Задача, но Блум от этого страдает. Задача Леопольда Блума, то есть, ну не знаю, ну или внутренней нашей жизни, простите, вот еще один момент. Мы постоянно совершаем какие-то ритуалы, но мы не воспринимаем их как ритуалы. В конце концов, половой акт — это тоже ритуал. Ну кому из нас придет в голову воспринимать это как ритуал? Там, ну не знаю, наша... поведение, когда мы едим пищу, это тоже ритуал, да, то есть это поглощение жизни, например. А мы много делаем, совершаем ритуалов, там, не знаю, принимаем душ, это тоже имеет, он имел ритуальный смысл, люди не мылись, например, в средние века, европейцев вообще мыться научились когда там, веки в 15-м, наверное, арабы случайно научили европейцев, а европейцы не мылись, а что? Ну вот, это не нужно. Вот, но омовение имело как бы такой ритуальный характер изначально, но сейчас это, все наши жесты, они утратили вот эту сакральность, священность, они имеют функциональный, только функциональный смысл. Блум от этого страдает, то есть Блум страдает от вот этого отсутствия связи между собой и жизнью. Вот посмотрите его присутствие в разных ролях. Ну, например, с одной стороны, Блум ирландец, с другой стороны, он здесь еврей, то есть он здесь чужой. Ему периодически напоминают, что он еврей. Иногда вежливо, иногда не очень. Хотя он об истории Ирландии знает больше, чем сами эти ирландцы. То есть он говорит вроде бы по-английски, но вроде бы он здесь чужой. С другой стороны, он, конечно, еврей. Иногда вот он там лежит в этой ванне, вспоминает, ему мерещатся апельсины, которые растут бесплатно в Палестине. Но это скорее мифологическая страна, от которой он тоже отчужден. Он забыл свой язык, он забыл идиш, он забыл тот местечковый мир, который и то местечковое сознание, которое в него внедрял его отец. Он помнит только какие-то отдельные слова. То есть он отчужден от всех возможных миров. Он здесь как бы чужой, он здесь китаец. То есть, с одной стороны, он ирландец, с другой стороны, он не ирландец. С одной стороны, он муж, у него есть жена, Молли Блум, но сексуальные отношения между ними прерваны, типа 8 лет, хотя, или сколько там, ну, довольно долго, хотя ему, он не такой старый, ему там 40 с чем-то. То есть, давненько Блум не занимался любовью со своей женой, то есть, он как бы и не муж, вроде бы, только формально муж. Он любовник, но он только завязал переписку со своей любовницей Мартой Клиффорд, и мы прекрасно понимаем, что эта переписка ничем не закончится. С одной стороны, он отец, но дочь его живет в соседнем городе Малингаре, и она с ним вряд ли... Ну и между ними тоже связи как-то ослабленные. Сын его умер во младенчестве, ему нужно обрести сына, ему нужно снова стать мужем. Ему нужно стать настоящим ирландцем, ему нужно снова стать евреем, то есть ему нужно все эти роли как бы воплотить по-настоящему. То есть ему нужно укрепить вот эти связи между собой и жизнью. То есть нужно, что нужно сделать? Нужно связать мир в единое целое. Мир распался, вещи распались на какие-то функции, вещи перестали что-то значить, между ними только механические связи. И вот задача Леопольда Блума заключается в том, чтобы связать мир в единое органическое целое. Потому что сейчас мир для нас — это механическое целое. Нужно почувствовать органику мира. Нужно почувствовать то общее, что мир связывает. Джойс все время говорит, мы утратили веру в Бога. Сам Джойс переживает смерть Бога. Собственно, первый рассказ Джойса — это рассказ именно о смерти Бога, о смерти священника, да, вот он умирает, и мальчик вдруг ощущает, что мир распался. Да, священник умирает, вместе с ним умирает вера в Бога, то есть вера в Бога — это то, что структурирует наше восприятие, то, что сообщает вещам общий смысл. Как только теряется вера в Бога, так вещи рассыпаются в такой бессмысленный круговорот каких-то не связанных друг с другом объектов. Вот Блум старается это все связать в единое целое.
обрести себя полностью в социальных ролях, связать мир. У него для этого все данные. Глум очень образованный. То есть говорят, что Глум, там сказано, Ленихан, один из героев, говорит, Блум is an all-round man. То есть all-round man – это человек, ну, как бы знающий, разносторонний, что ли, all-round man. На самом деле, вот, если вы помните, Одиссея звали, как у него был основной эпитет, у него был хитроумный или многомудрый, еще его называли. Там одно слово греческое, которое означает, на самом деле, не хитроумный, а обращающийся ко многому. То есть с Одиссеем происходило много всего, много событий. У него очень много опыта, который весь синтезирован в его одиссеевской фигуре. Вот то же самое с Леопольдом Блумом. Блум очень много знает. Игромания все время подчеркивается. Его знание – это знание на уровне что, где, когда. Он все знает. Он знает кучу фактов про то, про это. Он знает очень много фактов из жизни писателей, композиторов, исторических деятелей. Он очень много знает о политике. Он, у него вообще в голове просто склад каких-то знаний. Но все эти знания не работают. Они, в них нет ничего единого. Они не связаны в какое-то органическое целое. Их не соединяет никакая концепция. Кроме того, что они находятся в голове Леопольда Блума. Он знает, где находятся звезды. Он знает, где находятся планеты. Он знает состав колбасы. Он вообще много чего любит и знает. Но все это не связано в его сознании. Все это какой-то вот именно такой рассыпавшейся крупой присутствует в его сознании. Вот задача Блума заключается в том, чтобы связать мир в единое целое. Если вы читали роман, или будете читать, или посмотрели этот роман, то прежде всего, почему сложно читать этот роман? То есть по-разному. Бывает, сложности возникают при чтении по-разному. Ну, например, там читаешь Пруста, и все время отвлекаешься. Да, я вот как-то объяснял, почему мы все время, почему Пруст так организовал свою прозу, что ты все время отвлекаешься. Ты уже вот перелистываешь шестую страницу, уже давно не читаешь. То есть ты водишь как-то глазами по странице, но ты там уже давно думаешь о своем. А вроде бы читаешь, вроде бы слова произносишь. На самом деле давно уже задумался о своем, а уже просто перелистываешь страницы. Хотя вроде бы взгляд твой бегает еще по строчкам. У Джойса, пожалуй, другое. У Джойса просто все рассыпается на части. Все рассыпается на отдельные слова, на отдельные фразы, на отдельные высказывания. Понятно, для чего это, для чего то. Так же, как и у Эллиота. Просто сложная какая-то странная организация. Нет каких-то бессмысленных, сложных фактов и обозначений. Вот это тот эффект, который на самом деле этот роман должен вызывать. Своей громоздкостью. Здесь все громоздкостью. Здесь все разрушено. Хотя на самом деле это просто очень сложная конструкция. То есть задача читателя заключается в том, чтобы собрать эту конструкцию в единое целое. То есть, чтобы почувствовать связи между словами, которые случайно как бы возникают. Связи между вот этими цитатами. Каждый это может сделать именно на своем уровне. Вот задача Джойса была вот эта. То есть перед нами хаос. Когда читаешь Джойса, какой-то хаос. Какой-то разбитый, сложный мир. Какая-то дикая мозаика из непонятно чего. Вот когда это все сложится у тебя в некоторый порядок, это значит, что ты совершил эту важную работу по синтезу мира. Потому что вот джойсовский роман – это есть мир, десакрализованный, разбитый на ничего не значащие фрагменты. Так же, как и сама жизнь перед твоими глазами. Она разбита, она бессмысленна, она разбита на фрагменты, потому что поверхностные связи между вещами, они не делают мир особенно осмысленными. Так же и здесь. И вот Блум выступает в разных ролях. У него есть разные уровни у этого персонажа. Он выступает на разных уровнях. И роман построен именно как слоеный пирог. Я уже говорил об этом, когда мы с вами обсуждали проблему интертекстуальности Джойса. Я говорил, что у Блума есть разные ипостаси. Он выступает в роли одного персонажа, в роли другого прототипа литературного и так далее. Вот на самом таком низком уровне Леопольд Блум выступает в роли как бы участника первобытного ритуала. Вот это очень важный момент, первобытный ритуал. Здесь Блум выступает в роли жреца, прежде всего, одна из первых и главных ролей
Леопольда Блума, это роль первобытного жреца. Она все время будет подчеркиваться на протяжении всего романа. Концепцию ритуала Джойс не выдумал. Он ее заимствовал из Фрезера, из книги Фрезера, то есть это не книга, это 15 таких толстых томов, которая называется «Золотая ветвь». Да, «Золотая ветвь» — одно из таких важных текстов по антропологии и этнографии, написанное этнографом, антропологом Джорджем Фрезером. «Золотая ветвь». Он описывает ритуал, который происходит ежегодно в святилище немейской Дианы, рассказывает про человека, который не спит, бдит ночью, ходит с мечом обнаженным вокруг этого святилища. Ну и его должен в конце концов убить более молодой жрец. То есть вот это ритуалема, которую описывает Фрезер. Ритуалема умирающего, возрождающегося бога растительности. Ритуалема, которая напоминает нам календарные мифы. Календарные мифы, связанные с системой смен времен года. Вы, наверное, заметили, что времена года повторяются регулярно. То есть мир как бы, условно говоря, весной рождается, он становится молодым, потом он становится зрелым, потом он умирает, засыпает, потом он снова преображается. Первобытный человек тоже заметил вот эту последовательность. Естественно, и ритуал, собственно говоря, что такое ритуал? Это попытка и стремление, и задача, то есть что делает человек во время ритуала? Он старается как бы пробудить новый мир, сделать его наиболее витальным, то есть разрушить старый мир, дать возможность новому миру родиться. То есть то, что было изначально, воспринималось именно как благо. То есть мир был очень сакральным, мир был очень осмысленным. В мире была витальность, была жизненность. Но потом эта сакральность стала ослабевать. Потом жизненность тоже куда-то стала уходить. Человек стал терять силы, природа стала терять силы и так далее. Потом она совсем пропала. И нужно эту сакральность, эту витальность вернуть. То есть нужно уничтожить старый мир и родить новый. То есть вот этот умирающий, возрождающийся бог растительности отражает вот эту календарную смену мира. Как календарную смену, простите, состояния природы. То есть что, условно говоря, делает жрец во время ритуала? У жреца есть алтарь. У него есть жертва. Жертва – это субститут мира, старого мира. То есть жертва должна быть разрезана на куски и, допустим, разбросана. Или с ней можно сделать что-нибудь другое. В виде жертвы может выступать либо какая-нибудь чушка, либо человек, желательно рыжий, либо женщина в основном, либо можно и мужчина, либо какое-нибудь животное жертвенное, которое тоже разрезается, съедается или куда-нибудь выбрасывается. Либо нечто, что можно действительно разорвать и выбросить. То есть вот это, то есть вот жертва – это именно субститут, символ, метафора старого мира. Можно ее в воду выбросить и, например, где-нибудь пониже по течению поймать. Или человека выбросить в воду, на куски разрубив, а потом поймать эти куски, например. И вот тут возникает вот эта ритуалема умирающего, воскресающего бога. Бога, которого разрывают с тем, чтобы он вновь родился и вновь стал молодым. Это Дионис, это Азирис, это Тамуз, это Адонис. Вот Фрейзер описывает разные ритуалы, но сводит к одной модели. Воскресающего, умирающего бога растительности. То есть что происходит в ритуале? Что должен сделать в ритуале человек? Он должен разрушить старый мир или синтезировать вот эти распавшиеся элементы мира в новое единство. То есть, строго говоря, в ритуале жрец возвращает миру смысл, заново осуществляет сборку мира по новым правилам. При этом в ритуале жрец тождественен жертве, между ними нет разницы. Он разрезает жертву, он чувствует, как с ним происходит то же самое. То есть, если он что-то говорит, то через него говорит Бог, через него говорит природа. он ощущает в себе предельную сакральность. Вот точка ритуала – это самое сакральное место, так же, как церковь. Да, это сакральное место, витальное место. Мы вышли там, отошли от алтаря, уже не очень сакрально. Еще отошли на 100 метров, уже менее сакрально. Вышли из церкви, совсем не сакрально. И так далее, и так далее, и так далее. Чем больше мы... В пространстве тоже нарастает эта энтропия, мера беспорядка. Вот. И задача жреца в том, чтобы вот вернуть миру смысл. То же самое делает Леопольд Блум. В каждой главе он совершает небольшой ритуал. Эти все ритуалы потом описываются в главе, которая называется «Итака». В главе «Калипсо» он жарит почку, режет ее и ест. Это описывается именно как такой ритуальный жест. То есть Блум именно действует все время на уровне ритуального жреца. То есть он берет жертвенное существо, то есть в данном случае это почка, это фрагмент жертвенного животного, свиную почку он с удовольствием ест, говяжью, и совершает ритуал, разрезает и съедает. В главе «Бродячие скалы» он открывает порно-роман, читает и испытывает прилив витальной силы, сексуального возбуждения, причем это происходит в пассаже над аркой. Или, например, Блум покупает пирожки, разрывает их на куски и бросает чайкам. То есть чайки — это посредники между богами и людьми. То есть он совершает вот такой жест жреца, разрывающего псевдожертву. Это некоторая ирония здесь происходит, но потом в конце романа это все перечисляется как такие ритуалы. То есть Блум совершает, то есть в принципе Блум это должен сделать. Он на уровне, то есть на уровне именно древнего ритуала, он должен вернуть миру целостность, вернуть миру смысл. То есть в своей индивидуальности, своими усилиями, в своем микрокосме соединить мир. То есть обрести цельность самому и дать возможность миру обрести цельность. Вот он совершает эти пародийные ритуалы в каждой главе. Каждая глава — это такая демонстрирует нам пародийный ритуал, который совершает Джеймс Джойс. Вот. С одной стороны, он является жрецом. С другой стороны, он является и жертвой. Потому что в ритуале жертва и жрец, как я уже сказал, тождественны. Весь роман Джойс постоянно нам намекает и возвращает нас к теме жертвенности Леопольда Блума. Он постоянная жертва. Он постоянно ассоциируется с каким-то жертвенным животным. Ну, ни для кого не секрет, что евреи всегда были жертвами европейцев или насилия со стороны европейцев. Блум все время тоскливо вспоминает, или в романе вот все время возвращается к этой теме, о том, что евреи всегда фигурировали в истории Европы, вообще в истории мира, именно как жертвы, именно над ними совершали всякие погромы, именно их уничтожали, именно их преследовали, и Блум здесь не случайно является евреем. Но на самом деле тут еще один важный момент по поводу еврейства Блума. Джойс, почему все-таки, согласитесь, это странно, делать Одиссея евреем современным? Одиссей все-таки был грек, но не еврей же. Но вот была такая гипотеза, не очень научная, такого специалиста по античности, мыслителя Виктора Берара, который на самом деле доказал, что Одиссей был еврей. Ну, что значит, он был еврей? Ну, не в смысле, что Ленин был чукча, потому что сильно умный был, да, вот это было. Не поэтому. Но Виктор Берар говорил, что на самом деле греки особенно не плавали. Ну, они чуть-чуть плавали, но не любили плавать. У них Эгейское море, оно было все в островах. И Эгейское море, я не знаю, я не был, может, никогда и не буду, но Эгейское море — это море, которое напичкано мелкими островами. И там очень мало места, где просто сплошная вода тебя окружает. И греки всегда беспокоились, когда видели только воду вокруг себя. А вот кто действительно плавал, так это финикийские мореходы. Вот они действительно очень много плавали, они торговали, это был такой торговый семитский народ. Жили они на ближнем, ну где они там жили, в Тунисе, в Африке, там они дедушки всяких этих карфагенян будущих. Вот они активно торговали, они были семитами. Поэтому, в общем, Джойс отчасти задумался над тем, чтобы сделать Блума семитом. Ну, это одна из таких. Он знал эту гипотезу Виктора Берара, читал эту книжку, она его подтолкнула к этой идее. Но меня сейчас интересует другое. Меня интересует жертвенность Леопольда Блума. Леопольд Блум все время выступает в роли жертвы. он выступает в роли жертвы в эпизоде с гражданином. Он выписал, он становится, у него эта жертвенность, она на таком садомазохистском уровне. То есть, например, он фигурирует в качестве, одним из его прототипов литературных является Северин, герой романа Леопольда фон Захер Мазоха «Венера в мехах». В главе «Церце» разыгрывается целая сцена из этого романа, где Леопольд Блум выступает в роли вот этой жертвы, которая испытывает удовольствие от собственных садомазохистских, в основном мазохистских естественных фантазий, где он выступает естественно в роли жертвы, где его там бьют, шлепают, порят, пытаются убить, сажают к позорному столу, он все время выступает в роли жертвы. Это жертвенность Блума, так же, как его функция жреца, она именно соответствует его внутреннему стремлению собрать мир в единое целое. То есть ты должен быть и жрецом, и жертвой, и миром, и старым миром, и одновременно новым миром. Кроме того, Леопольд Блум является Одиссеем. То есть он, Леопольд Блум, это эпический герой. Вот если мы вспомним, в чем задача эпического героя, и как это вообще описывали антропологи. В чем задача эпического героя, скажем, героя архаического эпоса? Ну, прежде всего, если мы помним, то герой архаического эпоса, скажем, той же Одиссеи, он путешествует по разным точкам мира, связывая их внутри себя. С другой стороны, везде в этих точках герой архаического эпоса встречается с проявлениями хтона, хтонических сил. Хтонические силы – это подземные силы. Это хаотические силы, это первозданные силы, которые привели в движение мир. Это силы, скажем, связанные с землей. Это древние силы, хаотические силы. И вот всякие чудовища, всякая нечисть, с которыми встречается герой эпоса, это как бы старые силы, которые хотят вернуть хаос. Они обязательно, мир – это космос, но на периферии он немножечко окрашен черным цветом. То есть он окрашен хтоном. Греческий космос был очень упорядочен, но на периферии он был окрашен хтоном. То есть на периферии водились всякие пифоны, питоны, там сидели какие-то змеи злые, какой-нибудь лев дурацкий, какие-нибудь птицы, стреляющие с какими-нибудь злыми перьями. Там какие-то гарпии летали, горгоны-медузы, да черти кто там собирался. Вот это остатки древнего хтона. Иногда, когда наглели эти животные или существа, они заползали немножко ближе к периферии. То есть они, то есть не ближе к периферии, а ближе к центру. Они начинали вторгаться в космос. То есть задача вот этих внешних хтонических сил в том, чтобы разрушить целостность мира, разрушить космос, вернуть его в состояние хаоса. То есть вот эти хтонические силы, они немножко наступают. Там, пока питон где-то ползает, он не очень опасен, но потом он становится реальной угрозой. Его нужно убить. Вот бог Аполлон убивает вот этого древнего питона. Мужское начало побеждает женское. Питон – это продукт женского начала. Змея – это продукт женского начала. Аполлон – это продукт разума, света и так далее. Вот все, вот это все, вот это хтоническое, оно является женственным. Даже сфинкс, да, это существо женственное. Всякие злые царицы непонятные, вот всякие опасности, которые подстерегают эпического героя, это проявление старых хтонических сил, которые пытаются разорвать единство мира. В задачу эпического героя таким образом входит вернуть миру целостность, победить все эти проявления хтона. То есть если ты победил, то вот этот хтонический пережиток, он сразу же умирает. Ну, например, Эдип пришел и разгадал загадку сфинкса. Сфинкс упал, разбился. Упал, отжался, умер. Да? А сфинкс сразу разбился. Или Ясон проплыл мимо Семплигадских скал. Ну, там при помощи богов, но проплыл, так или иначе. Скалы разошлись, и больше они никогда не будут беспокоить путешественников. Если ты проплыл мимо сирен и не увлекся их пением, они тоже, наверное, передохли бы сразу. Они проявления вот этих старых хтонических сил. То есть тот, кто побеждает хтонические силы, не поддается им, не поддается этой энергии разрушения, то тот возвращает миру и самому себе целостность. Вот это задача эпического героя. Это задача Одиссея. Это задача Гильгамеша. Но Одиссей ничем не справляется, если вы помните. Ну, то есть он минует все эти опасности, но... Ну, или он, ему удается это перехитрить, да, то есть... или как-то при помощи богов с ними справиться. В любом случае, Одиссей это тот герой, который возвращает миру смысл. То есть он, по сути дела, эпический герой повторяет логику героя, логику жреца. То есть если жрец пытается вернуть миру целостность, то эпос – это вариант вот этого древнего ритуала, но на более высоком уровне. Существуют гипотезы возникновения эпоса из ритуала. Они не очень состоятельные, не очень доказательные, но Фрезер все сводил именно к ритуалу. Даже христианский рыцарский роман. Можно любой текст к этому свести. Любой текст представить как борьбу за целостность. Борьбу с разрушительными силами хаоса. Как бы вот такой ритуальный жест. Вот путешествие Одиссея – это путешествие именно эпического героя, возвращающего миру целостность. То же самое происходит с Леопольдом Блумом. Только его опасности – это опасности иного рода. Это бытовые угрозы. Эта угроза заразится вот этой борьбой за взаимное истребление. Эта угроза заразится гигантизмом, национализмом. Это угроза попасть под влияние женщины. Это опасности не менее страшные, чем у Одиссея, как вы помните. Но просто современные опасности, современная угроза целостности сознания, которой сознание все время подвергается. И Блуму всякий раз удается вот эту целостность восстановить. Ему всякий раз удается вернуть миру целостность, вернуть миру значимость. Вот. Вот это... Собственно говоря, задача, которую выполняет Леопольд Блум в романе. Задача вернуть миру целостность. Блум выступает в роли самых разных героев, в роли, например, вагнеровского Зигфрида, или же он выступает в роли Иисуса Христа, или он выступает в роли Бога Отца. То есть, ну, на уровне христианства его задача та же самая – вернуть миру целостность. Синтезировать вот эти разрозненные явления мира. Вот это задача, которая встает перед Леопольдом Блумом. Ну и как ему удается с ней справиться? Ну, неизвестно, да. То есть мы знаем, что Леопольд Блум возвращает, как-то почему-то возвращает к себе уважение жены. То есть все-таки Молли Блум, которая изменила ему с Бойлоном, она понимает, что все равно такого, как Фользи, точно нету, что все равно она любит Леопольда Блума. Ему удается каким-то странным образом вернуть ее расположение. Ему удается обрести сына в лице Стивена Дедала, такого символического сына. Хотя вот тут масса версий, будут ли они общаться дальше, или это было какой-то минутный контакт, за которым не последует дальнейших отношений, но на протяжении всего романа Блум очень внимателен к Стивену Дедалу. Он именно видит в нем своего сына. Вот это то, что стремится обрести Леопольд Блум. Обретет он это или нет, ну, это вот неизвестно. Но вот эта вот модель синтезирование мира, разрозненного мира. Это то, что на самом деле должен сделать и сам читатель. То есть, если читатель открывает Улисс и видит какую-то билиберду, нагромождение каких-то цитат, сложных аллюзий, непонятного текста, непонятно, почему здесь это, почему здесь то, то читатель должен проделать вот ту работу, которую совершает Леопольд Блум. Ту работу, которую совершает жрец в ритуале. То есть, он должен создать новый синтез этого мира. То есть мир это то, то есть роман Улисс это то, что мы видим на самом деле окрест себя. Мы ничего более сложного, чем реальность, не видим. Роман не очень сложен. Он так же сложен, как та реальность, которая нас окружает, если только на эту реальность посмотреть вменяемыми глазами. То есть у нас есть какие-то коды расшифровки этой сложной реальности, которая нас окружает. Очень много предметов бессвязных окружает, мутных, непонятных. Также точно и в Улиссе. Но Улисс не более сложен, чем сама реальность. То есть просто жизнь фрагментирована. Ну да, так она фрагментирована. Вот задача в том, чтобы это все связать. Или постоянно связывать. Постоянно синтезировать вот этот хаос. Постоянно видеть в нем порядок. Сложный порядок. Специфический порядок. Видеть, что предметы связаны разными нитями, очень сложными. Очень сложная система взаимоотношений и связей. Вот. Ну, хорошо. Ну, давайте мы на этом закончим разговор о романе «Улисс». И в следующий раз у нас еще будет с вами одна встреча. Мы поговорим о романе Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Да, попробуем о нем поговорить. Тогда мы в следующий раз с вами еще раз встречаемся. Не, ну, можем не встречаться, но давайте встретимся. Вот. И потому что о Хаксли мы не говорили в прошлом семестре. Вот, давайте мы договорим тогда в следующий раз уже о Хаксли. Поговорим об антиутопическом проекте и о том, как все-таки работают идеи как схемы или идеи как тексты. Вот. Ну, хорошо. Спасибо.